Что, атакована инфраструктура ОЗОН в Краснодаре?
Не спрятал склад от дрона, тогда делись с государством. Путин выпустил новый указ о временном управлении.
Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что, получите ответ.
Кремль ждет от страны поддержку военного курса, но две трети России хотят мира.
Если хозяин не сберег объект от дронов, то государство заберет имущество под свое управление. Такой указ Кремль выложил на официальном сайте. Хотя всего днем ранее украинские атаки на языке государственной стратегии были всего лишь определенными неудобствами. Да, Владимир Путин через плечо Павла Зарубина так и говорил. Эти неудобства не остановят Россию от того, чтобы наносить еще более разрушительные удары по Украине. Зачем? Ну, потому что страна ради этого и объединялась, а через несколько недель еще и подтвердит свое единение голосами за Единую Россию, говорит Путин на съезде партии. Однако даже государственная социология уже которую неделю подряд говорит, что людей в России объединяет недоверие к власти и растущая тревога. И в ответ на тревогу власть напоминает об угрозах, которые отдаляют страну от светлого будущего, которое видит Кремль. Но видит ли? Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы рассуждаем, правда ли за плечом Зарубина Путин видит идею, которая перебьет всеобщую тревогу. А о новых поводах для нее расскажет Артур Давлетшин.
В общем, всем уже становится ясно, что Озон не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали.
Так, один из продавцов реагирует на последние новости. ВСУ на выходных расширили список целей для ударов в России. Теперь горят не только склады Wildberries, но и склады Озона. В ночь с 23 на 24 августа пострадали логистические центры в Адыгее, Дагестане, Ставропольском и Краснодарском краях. Склады в Махачкале и Краснодаре закрыты для поставок, а товары в них недоступны. Центры в Адыгее и Ставропольском крае не получили серьезных повреждений, утверждает пресс-служба маркетплейса. Удары по складам Озона участились 22 августа. Первым пострадал склад Озон в Чапаевске, Самарской области. Следующим стал центр в Оренбурге 23 числа. Ранее 31 июля под удар попал склад в Татарстане, но тогда последствий не было. Маркетплейсы в последние годы стали крупной частью российской экономики. На них в прошлом году пришлось 8,5% российского ВВП. Крупнейший из них, Wildberries, подвергся атакам ВСУ первым. Сумма убытков компании, по некоторым оценкам, приближается к триллиону рублей. На этом фоне Министерство финансов предложило поддержать Wildberries. Ведомство продлило на год срок по уплате налогов для самого маркетплейса и продавцов, а также предложило отложить налоговые проверки.
Была публично заявлена цель разрушение целых отраслей экономики нашей страны, подрыв единства нашего народа и сплоченности российского общества.
Возможно, чтобы успокоить население, Владимир Путин дал новое интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Президент уверен, что цель этих ударов – развал России, однако цель не достигнута. 40-дневный ультиматум президента Украины Зеленского истек. В итоге страдают люди, утверждает Путин.
Конечно, удары по гражданским, фактически незащищенным объектам, и что особенно важно, по гражданским людям – наносят экономический ущерб нашей стране, приводят к потерям, потеря каждого человека, я хочу это подчеркнуть, потеря каждого человека – это всегда трагедия для семьи, для близких и для всей страны.
Путин сравнил действия ВСУ с мифическим сюжетом про шкатулку Пандоры, из которой вырвались все бедствия мира. Наверное, он забыл, что на ее дне осталась надежда.
Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики.
Ответной реакцией на удары по складам стали участившиеся российские атаки по Украине, в том числе баллистическими ракетами, утверждает Путин. Целью становятся гражданские объекты. За день до атаки на Озон Россия нанесла удар по торговому центру «Солнечная галерея» в Кривом Роге. 16 человек погибли и 130 получили ранения. Ночью 24 августа под удар попала Одесса. Пожар начался в гипермаркете «Эпицентр». Пострадали 5 человек.
Украинский политический обозреватель Леонид Швец уверен, что удары по логистическим хабам России имеют целый ряд причин. Это и склонение России к миру, и наличие на складах товаров так называемого двойного или попросту военного назначения. Однако есть куда более важные причины, о ней мы поговорили перед эфиром с Леонидом.
Мне же кажется, что вот там можно целый перечень причин назвать, почему были выбраны эти хабы. Я бы ранжировал их так. Я бы на первое место поставил прежде всего такое психологическое и символическое воздействие на российское население. Дело в том, что для Украины, для тех, кто хочет скорейшего мира, важно показать всем, и в том числе, ну, опять-таки, вот у нас проблема все время с языком. Вот можно сказать правящий класс в России, да? Ну вот окей, какие-то люди, которые причастны к управлению России, помимо Владимира Путина. Важно показать, насколько деструктивно продолжение войны, насколько не справляется Кремль, затеявший эту войну, который хотел в результате нее получить быструю, яркую победу и укрепиться у власти, насколько он ослабил Россию и насколько он не справляется именно как управленческий класс, не справляется с этой ситуацией. И прежде всего вот сам Владимир Путин. Все указывает на то, что доля отвернулась, да, счастье отвернулось от Владимира Путина, успех отвернулся. И вот такие вещи, которые очень хорошо горят, очень так внушительно горят, я бы сказал, да, с таким такой дымок. Понимаете, здесь подключаются все чувства, все сенсорные, да, это громко очень хлопает, это очень наглядно горит, это, извините, тем, кто поближе, очень характерно пахнет. Вот так выглядят последствия начатого в 22-м году. Вот мне кажется, вот это важно. Вот это воздействие на все сенсорные чувства как простых граждан России, так и тех, кто где-то там немножко повыше и иногда, может, заходит даже в кабинет к Владимиру Владимировичу и смотрит на него вот так. Не все может сказать, но все уже все думают. Да? Вот мне кажется, вот это наиважнейший момент.
Как Кремль реагирует на последствия своих решений, мы спросим политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
В день нашей с вами встречи сегодня выкладывает Кремль указ Владимира Путина о временном управлении объектами критической инфраструктуры, если они подвергаются атаками, а собственник, управляющий, не справляется с защитой. Это показывает, что украинские атаки все-таки доставляют Кремлю больше, чем неудобства?
Я думаю, что это безусловно так. И главное, что, мне кажется, следует отметить, это то, что сменилась стилистика Путина. Он же ведь всегда отвечал за все хорошее и за все величественное. За геополитику, противостояние там с Западом и так далее. А за то, что прилетает куда-то в России, отвечал кто-то другой. Там или бояре на местах, или Министерство обороны. Но вот сейчас он был вынужден сделать этот, наверное, не самый выигрышный для него ход. Он погружается в этот процесс и говорит, да, война идет, трудности временные, победа будет за нами. Но то есть в общественном мнении он уже признает, что он глубоко находится в середине этой войны. И это, мне кажется, это существенная новость в его позиционировании себя в общественном мнении. Это первое. Второе. Мне кажется, важно сказать, что в некотором смысле это отражение нарастающей неадекватности. По-видимому, он действительно думает, что его личные слова, его личное участие добавляет некоторого доверия людей к политике, к выборам грядущим и так далее. Раньше он возвышался над, скажем, там, электоральными событиями. Ну, там партии друг с другом конкурируют, а он выше этого. Теперь нет. Засучив рукава, он уже выступает там с поддержкой «Единой России». И, соответственно, результаты этих выборов, если они будут не совсем такие, как он хочет, будут служить демонстрацией того, что и у него тоже дела не очень хорошие. Соответственно, все, кто занимается выборами, сейчас очень нервничают, потому что им нельзя показать результат такой же, как в прошлом, или тем более хуже, чем в прошлом. А вряд ли результат будет сильно лучше. Я думаю, что рейтинг «Единой России» снижается. Ну и, наконец, третье. Война пришла в Россию полным ростом. И в затянувшейся битве телевизора с холодильником на стороне телевизора выступает бензобак. Это такой довольно серьезный союзник. А для телевизора наступают тяжелые времена. И, собственно говоря, те же социологи это фиксируют. Доверие к телевизору падает. В скобках это означает, что падает и доверие к федеральной власти. Ну а что делать, если удар всерьез по не только по персональному карману, да, все дорожает, но и по системе отношений с государством. Государство отвечает за обеспечение безопасности, за это мы платим налоги, а оказывается, ты сам должен позаботиться о своей безопасности, а если заботишься о ней плохо, обращается Путин к бизнесу, то мы у тебя этот бизнес отберем из лучших соображений, чтобы он был более безопасным. Значит, вот эта ситуация совершенно с логической точки зрения безумная, но у Путина просто не остается других вариантов, по-видимому. Так что, мне кажется, позиция Украины понятна. Ее задача нанести как можно больше ущерб с тем, чтобы дальнейшее продолжение войны сопровождалось неприемлемыми для большинства населения издержками. Ну вот это примерно и получается. А война со стороны Путина остается все более непонятной, потому что, ну что, осталось 4000 километров незанятых российскими войсками на территории Донецкой области. Хорошо, он завоюет эти 4000. Правда, это вопрос, как долго и как дорого это станется. Но, а что потом? Ни того, что называлось денацификацией, разрушение украинской государственности не состоялось, ни того, что он называл демилитаризацией, то есть усиление военных ресурсов Украины, тоже не состоялось. Налицо только нарастающее озверение, все более отчаянные, тяжелые, кровопролитные удары по территории Украины, ну и прилетает все чаще в ответ что-то. Ну, остается только одно. Говорить о том, что мы идем вперед, мы завоевываем все больше и больше территорий, оставляя в скобках вопрос о том, а зачем эта обращенная в прах территория им нужна. Вот такая примитивизация, остервенение и включение Путина в эту, в общем, кровавую кашу, раньше он из нее как-то себя ментально изымал, оно ничего хорошего для персонально Путина, мне кажется, в ближайшем будущем не идет. Он не обещает. Он
если ведь появляется какой-то внешний враг, вокруг которого можно объединять людей, почему люди все равно не объединяются? Почему они даже государственным соцопросам говорят, что не доверяют и тревожатся?
Ну, во-первых, все-таки по тем же самым опросам больше половины поддерживает курс Путина. Хотя при этом те же самые социологи фиксируют, что все большее количество людей хотели бы прекращения войны. Вопрос, на каких условиях. То есть, когда люди говорят, что хотят прекращения войны, они, может быть, имеют в виду, и, наверное, имеют в виду победу. Но победы не просматривается, потому что непонятно, что эту победу, что этой победой считать. Меня удивило то, что когда Путин говорит про временные трудности, он вообще оставил в стороне Крым. А давно ли мы слышали, как он говорил о том, что любые попытки нанести ущерб Крыму будут беспощадно пресекаться? Ну вот слова словами, а Крым на осадном положении. И там цена на бензин в полтора раза выше, чем по стране, да и бензина нет, и электричества тоже нет. Но вот приходится ставить на остервенение, приходится ставить на все большую роль пропаганды, когда требуется объединить, что на нас напали, а мы должны сплотиться вокруг того же самого Путина, потому что больше не на чем сплачиваться. И в то же время эта модель теряет эффективность. И как ее обновить, представить свежей, я просто, честно говоря, не вижу. Мне кажется, что он выглядел недостаточно победно в своих заявлениях.
Сколько можно поддерживать вот это остервенение? Если послушать Владимира Зеленского, он журналистам украинским говорит, что коридор возможностей переговоров с Россией это до середины 27-го года, до конца лета 27-го года. Вот до конца лета 27-го года можно поддерживать эффективно остервенение?
Ну, я так думаю, что Зеленский исходит из того, что тот же Крым, он может продержаться на таких вот полупитании, с каким-то с трудом завозимыми горючими продуктами, водой, ну, еще несколько месяцев. Поэтому, я думаю, Зеленский говорит, с декабря 26 года, вот за эти несколько месяцев ситуация, по-видимому, поменяется. Во всяком случае, в Крыму точно поменяется. А что там может улучшиться? Вот как можно победить в этой войне, если по Крыму прилетает все больше, и не только по Крыму, по всем остальным территориям. Так что, мне кажется, что да, он пытается, конечно, нагнетать обстановку, объяснять, что кругом враги, и их будет обнаруживать все больше, особенно внутри страны, сажать, пугать, карать. Но победить просто не получается. И я думаю, что в течение ближайших нескольких месяцев ситуация еще сильнее ухудшится. Это не значит, что режим ляжет. Нет. Люди приспосабливаются, они все-таки в том же Крыму покупают себе какие-то там альтернативные источники энергообеспечения, но для этого бензин нужен. Там пытаются найти какую-то воду для себя, ставят электропанели солнечные, еще какие-то. Но это все паллиативные решения, а вот этого ощущения полной победы и окончательной, его нет и в ближайшем будущем не будет. Поэтому, я думаю, у Зеленского стратегия в долгосрочном плане, как это ни парадоксально, при том, что Украина в чудовищной ситуации находится, так вот, его стратегия, во-первых, понятная, а во-вторых, работающая, в отличие от путинской. Потому что, ну что, возьмут они эту малую такмачку. Возможно, это выразит какой-то, вызовет какой-то восторг у части путинского электората. Но в своем кармане они ничего от этого не обнаружат. И те люди, которые торгуют чем-то из Wildberries или Озона, они от этого лучше жить не станут. А налицо процесс ухудшение ситуации. 20 пунктов Wildberries уничтожено. И теперь Украина непринужденно наносит удар по 4 пунктам Озона. А завтра что будет? Вот где конец этой чертовой мельницы? Вот это ощущение тупика, мне кажется, будет нарастать.
И несмотря на ощущение тупика, Владимир Путин же прямым текстом даже говорит, обращается к людям. Он был на съезде «Единой России» и прямым текстом говорит, что он хочет, чтобы люди проголосовали за партию власти, и тем самым поддержали курс Владимира Путина на войну. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и продолжим обсуждение.
До парламентских выборов в России остается меньше месяца. Владимир Путин вернулся из своего негласного турне по Сибири и Дальнему Востоку в Москву, где на съезде «Единой России» подчеркнул важность скорого голосования.
Уверен, что и предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства, зрелость нашей политической системы, ее способность противостоять любым внешним угрозам, шантажу и агрессии. Станут выражением общей воли миллионов людей, их стремление обеспечить суверенитет и безопасность России.
Со сцены Путин снова угрожал Украине, говорил о нацизме и русофобии. При этом, судя по всему, российский президент действительно беспокоится о результатах выборов. Эксперты не особо сомневаются в грядущей победе правящей партии. Однако измерить реальные настроения российского общества куда более сложная задача.
В российском обществе огромное количество людей, которые не представлены во власти, не представлены политическими партиями, ну, то есть не представлены ни одной политической силы. Часть из этих людей концентрируется вокруг вот таких политиков, как Яблоко, как Надежды. Была бы зарегистрирована партия «Рассвет», вокруг партии «Рассвет» бы объединились, да, был бы Навальный, вокруг Навального бы объединились.
Падение оптимизма россиян до минимальных значений с начала пандемии, о котором на прошлой неделе сообщил государственный ВЦИОМ, коррелирует с падением рейтинга «Единой России», который публикует фонд «Общественное мнение». Поддержка войны ослабевает по мере того, как россияне вновь сталкиваются с очередями на заправках, а украинские дроны ежедневно атакуют склады крупнейших маркетплейсов. Но в преддверии выборов отдельные чиновники продолжают агрессивную риторику в адрес внешних и внутренних врагов. На съезде «Единой России» от председателя Дмитрия Медведева в очередной раз досталось несогласным, покинувшим страну. Таких людей он назвал, цитата, «предателями и отщепенцами».
И может это выглядит негуманно, но право на возвращение в родную страну у таких предателей быть не должно. Никакое покаяние тут не поможет.
К Медведеву присоединился министр иностранных дел Сергей Лавров.
Есть некоторые люди, которые с самого начала специальной военной операции решили, что это как бы чужая война. Мы волею судеб избавились от большого количества таких людей. Они сейчас находятся в других государствах, занимаются своими делами, хотя многие пытаются по-прежнему делать гадости для России.
Лавров также напомнил о 5-й статье НАТО, принципе коллективной обороны. Атака на одну страну Альянса считается атакой на весь блок. Но Лавров исказил значение статьи, предположив, что Запад может использовать ее для нападения на Россию, а не для обороны. Растущие опасения по поводу возможной новой волны мобилизации после выборов заставляют россиян задуматься не о скорейшем подписании контракта, а об отъезде, то есть превращении в тех самых уехавших, которые так разгневали Медведева и Лаврова. Число запросов «переезд» в Яндексе достигло максимума после первой мобилизации, пишет проект «Можем объяснить». Однако и без объявления мобилизации в России на прошлой неделе зафиксировали новые случаи принуждения к заключению контракта с Минобороны. С 10 по 18 августа проекту «Идите лесом» поступило 14 обращений из 6 регионов России. Это не массовая практика, но количество сообщений о насильно отправленных на войну за последние несколько месяцев увеличилось.
Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт? Не
надо платить. Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били.
Добровольно или нет?
Просто молитесь Богу, не надо платить.
Все.
Газета Wall Street Journal выпустила материал о проведенных российскими военными в июле закрытых учениях по отработке мобилизации в Калининградской области. Их цель – определить способность армии принять большое количество новых призывников. По данным источников Wall Street Journal, решение о мобилизации российские власти пока не приняли.
Ну, мы продолжаем разговор о том, какую картину будущего рисует Кремль для России, с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, в российской электоральной системе много людей, которые никак не представлены. Мы слышали у нас в сюжете. Я тут сейчас говорю о людях антивоенных взглядов. И не только тех людей, которые покинули Россию, а тех людей, которые даже поддерживают, возможно, Владимира Путина, но хотят переговоры. И мы видим в социологии 62%, то есть почти две трети. И политолог Илья Грищенков пишет у себя в Телеграме, что между общественными настроениями и партийным предложением сейчас в России образовалась некая пустота. А политика таких пустот не терпит, ведь если запрос разделяют почти две трети общества, рано или поздно кто-то этот запрос присвоит. Близко к тексту цитата. Чем же опасна для Кремля подобная пустота?
Ну, честно говоря, я не вижу пустоты, потому что, ну, во всяком случае, в электоральном смысле, Путин был обречен, коллективный Путин, устранить центр конденсации для антивоенных настроений. Почему он это делает? Потому что понимает, что антивоенное настроение увеличивается. Именно поэтому мы наблюдали феномен Бориса Надеждина, который 2 года назад был таким центром. Теперь таким центром стало яблоко. И того, и другого превратили в ничтожество. Растоптали, размазали. Надеждин был вынужден уехать, хотя он до последнего сопротивлялся. Шлосберга посадили на чудовищный срок. Яблоко, ну, честь ему и хвала, но, во всяком случае, подняло этот вопрос на общефедеральный уровень. Проблема в том, что идея специальной военной операции кончилась. Началась война. Специальная военная операция – это какие-то специально обученные люди, вооруженные специальными методами, там где-то проводят эту самую войну. Мы следим по телевизору, а сами ходим в кафе, делаем свои дела, воспитываем детей, все отлично. Это как бы не война, а хоккейный матч, в котором можно болеть за своих. Поэтому было СВО. Сейчас это война, и те же самые Z-патриоты говорят, что давно пора всю войну переводить на военные рельсы. В ответ вменяемые экономисты, я вспомню Андрея Клепача, говорят, что это тупик. Я вспомню также и Собянина, который про это же говорил. То есть это люди, ну, из путинской элиты. Их надо убрать. Клепача увольняют, так скажем, Собянин как-то, вежливо говоря, заткнулся по понятным причинам. Действительно, есть такая скрытая пустота, если так можно говорить. В бюллетенях этого никак не будет отражено, но те как минимум 30 миллионов человек, которые в России против войны, ну, даже если мы возьмем официальные данные, у нас 110 миллионов избирателей, из них, там, по официальным данным, поддерживают курс на войну там, около 60, и тоже около 60 хотят ее прекращения. Это интересная ситуация. Но остальные это 40. Это же 40-50 миллионов. Раньше было 20, 25, 30. Сейчас это количество этих людей растет. Значит, их надо будет сломать, заставить, обозвать врагами и выборы превратить в, как уже это говорили, в референдум поддержки путинского курса. Но они нарисуют этот референдум, потому что в бюллетене не будет яблока. Да? Угу. Но я думаю, что это отразится там в подъеме. Вынужденном подъеме рейтингов там новых людей. Но дело не в этом, потому что все это понимают.
Дальше ему делать с этими рейтингами? Но нарисуют вот ему поддержку.
В том-то и дело, что это все нарисованное, и все больше людей начинают понимать, что это нарисованное. Ведь путинская сила заключалась в том, что если ты 5 раз скажешь, что большинство на твоей стороне, то найдутся люди колеблющиеся, которые просто присоединятся к этому мнимому большинству. Значит, повторю еще раз, что теоретически больше половины, во всяком случае, избирателей в России поддерживают этот военный курс. Им кажется, что Путин защищает Россию и так далее. Но, во-первых, это стало гораздо меньше, чем было, по сравнению с 85%, mm-hmm. которые восторгались тем, что Крым наш. Теперь Крым из их сознания убран. В Крыму дела не важные, поэтому о нем говорить не надо. А их заставляют построиться, изъять собственность из их карманов, там, ограничить доступность к привычным стратегиям и удобствам жизни, и перейти к такой к советской модели, когда вся война – единый вооруженный лагерь, так скажем. Но это радикально меняет картинку мира, и далеко не всем понравится. Ну и вот мы видим, что количество тех людей, которые против войны, они никем не представлены. Соответственно, скорее всего, на выборы они не пойдут. Соответственно, фальсификации будет все больше. Соответственно, пропаганда будет все тупее. И, соответственно, все больше людей будут говорить, когда же это кончится.
У нас остается примерно минута или полторы. Давайте попробуем какой-то вывод сделать. Я так полагаю, что тревога, которую мы видим в социологии, она продиктована опасениями людей, что же будет после выборов. После выборов, как вы думаете, Владимир Путин исходит из того, что ему хочется держать статус-кво, или все-таки превращать страну в военный лагерь?
Я думаю, он просто будет обречен двигаться по второму пути, превращать в военный лагерь. Это значит проводить псевдомобилизацию. Естественно, это слово не будет произнесено, потому что обожглись на нем довольно болезненно в 2022 году. Но де-факто это проводиться будет. Люди сразу почувствуют рост цен. Сейчас его сдерживают перед выборами, как всегда. А после в полный рост все это пойдет. Никуда не денешься. Но охота на мужиков, когда мы видим события там на Верхнем Ларсе, да, конечно, это все туристы едут отдыхать в Грузию, но почему-то среди туристов преобладают мужчины призывного возраста. Не семейный отдых, а вот такой вот. Люди в России не идиоты, они понимают, куда ветер дует. И, конечно, после выборов картинка станет еще очевиднее, и главное, что она предсказуема. Вот все понимают то, что мы с вами сейчас говорим. После выборов начнут завинчивать гайки. Там и по деньгам, и по мобилизационным мероприятиям, и по ограничению человеческих прав, в том числе права на голос, на выборы. Все это пойдет в октябре, развернется в ноябре, а с декабря откроется окно возможностей, о котором говорит Зеленский.
Спасибо вам большое, Дмитрий Борисович, что нашли время на нас и на наших зрителей. И я, наверное, адресую вопрос тем, кто может оставлять комментарии. Пожалуйста, только убедитесь, что вы не пользуетесь настоящим именем и фамилией на YouTube, если смотрите из России. Чего вы ждете после выборов? Будет интересно почитать. Увидимся с вами в комментариях. До свидания.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.